мира Божьего всем. Тема воскресения – это Троица, такое очень большое и такое значимое событие для Церкви. Ох, опять эта разница в календаре, она всегда так немножко выбивает. Вот все-таки на самом деле такая мысль была, был бы как-то в один день, да? И все верующие и любящие Бога, они как-то так не, даже вопросы не задавали, как правильно, как неправильно, а просто, на самом деле, радовались бы этому событию. Но тема вот такая важная, мы будем сегодня читать Евангелие, будем размышлять и говорить о вообще понятии, да, что такое Бог, потому что для многих людей, как оказывается, понятие Бог и вообще, что с ним связано, оно или полностью закрыто, или в голове рождаются такие мысли, что иногда слушаешь человека и вдруг понимаешь, что что-то в нем есть, да, он там что-то говорит. Но откуда это взято? И почему человек так думает? Основания никакого. Просто где-то услышал, где-то там сказали, по телевизору сказали. А в итоге получается в голове такая, извините за выражение, каша, которая вообще даже нелогична. И думаешь, откуда представления такие? Ведь единственный, да, источник, откуда мы можем вообще пытаться понять, что такое Бог, это Библия. Вот вчера смотрел передачу. Такая находка последнего времени, это такое Евангелие от Иуды. И очень такой спорный вопрос. И там написано, и вот вчера вот я смотрел телевизор и смотрел вот эту передачу. Очень долгое время вот этот свиток с этим посланием, с этим Евангелием, он до 92-го года, вот 1992 года, он лежал где-то в сейфе, там пылился, разрушался, да, потому что 2000 лет этому свитку должного ухода не было. Но спор даже не в этом, а спор в том, что как Иуда, да, будучи предателем, будучи тем, кто предал Христа, он мог что-то написать такое, да. Ведь само слово Евангелие, да, это благая весть. И вот сравнивая, да, что значит верить в Бога, да, просто знать о Боге. И вот там написано, что Иуда как бы обладал неким большим знанием, чем другие верующие люди. И его предательство там расценивается именно как помощь Христу проявить свой именно духовный, да, такой, совершить вот этот подвиг. Иуда предстает в этом Евангелии как, наоборот, помощник Христа. Но опять же, да, читая подобные вещи, да, то мы можем на самом деле видеть только, что Бог и все, что с ним связано, открыто только каким-то сокровенным людям, избранным людям. Тогда нарушается вообще вся мысль Библии, да, которая сказана, что «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына, да, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь». Именно «дабы всякий». Но вот эти послания в виде нового вот этого послания Евангелия от Иуды, да, оно говорит именно о том, что есть некое высшее знание, которое вот открыто там, не знаю, избранным каким-то. А как же все остальные другие, да? А как же вот те несчастные люди, да, для которых, может, на самом деле это все закрыто, непонятно. Как же они тогда? И тогда Бог предстает, как на самом деле некий деспот такой, который открывает себя только избранным людям по каким-то их качествам. Хотя мы знаем, что из Писания, что Бог открывается на самом деле немощным, открывается тем, которым нечего противоставить Богу, нечего. И вот для этих людей Бог открывается. Опять же, да, мы много можем говорить, Бог это, Бог то, Бог там, и можем как-то размышлять. Но на самом деле, пожалуй, великое приобретение для любого человека – это способность верить. Скажем, верить не просто в существование некой силы, да, некого могущество там на небесах где-то, да, а верить здесь на земле, и вот эта вера, она не только твой мозг преображает вот этим знанием, а преображает жизнь. Такое обычно. Вот это воскресенье, да, там, хорошая погода или плохая, там, здоровы мои родственники или нет, преображает именно жизнь. Жизнь здесь на земле. И преображает ее так, что в итоге этой жизни, да, мы идем туда, в кого всю нашу жизнь здесь верили. Так что о Боге можно размышлять очень много и много говорить. И первые, вы знаете, да, когда родилась христианская церковь, то появились гностики, да, Гностицизм – это такое направление, которое было в первые века становления христианства, и которые говорили, что Бог, на самом деле, он скорее несет в себе некую такую идею, такую высокую мысль, и которую человек постигает, и которую человек... Но вот смотрю в Евангелие, да, смотрю в Библию, и вижу, что Иисус, он при том знании, которым он обладал, да, при том могуществе, почему-то ему было дело до простых, извините, но даже необразованных людей. И вот то, читая те Евангелия, которые вот есть в каноне, то ты видишь, что ведь Богу есть дело до простых людей. И опять же, мы можем говорить, какой Бог такой, Бог этот, но если знание о Боге не рождает веру, которая проявляется в твоей жизни, то я могу знать все о Боге, но при этом пользы мне от этого никакой. Но мы сегодня еще поговорим, я вам расскажу и о гностиках, расскажу, и расскажу о том, что я видел вчера вот по телевизору. Такая очень интересная была передача, которая очень поучительна будет и для нас. Ну и мы порассуждаем, поговорим о теме Троицы, вот как сегодня вот эта тема. Поговорим, да, зачем вообще понятие Троицы есть в нашей жизни, и как она должна быть явлена в нашей, в конкретно в каждой из нас жизни. «Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царь мой, и благословлять имя Твое во веки и веки. Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки. Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо. Да славят Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляют Тебя святые Твои, да проповедуют славу Царства Твоего, и да повествуют о могуществе Твоем, чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем и о славном величии Царства Твоего. Царство Твое – царство всех веков, и владычество Твое во все роды». Аминь. Слово Божье из книги Псалмов Ветхого Завета. Братья и сестры, тема воскресения – это Троица. Вот что бы хотелось сказать, да, вот в самом начале. Бог не бывает познан, и Бога невозможно понять без одной вещи, о которой мы говорим всегда здесь. Эта вещь называется вера. Вера, о которой я вам сказал в самом начале, которая определяет мою повседневную жизнь. Вот мы можем иметь представление о том, каков Бог. Но как в любом исследовании есть начало? Начало пути. Начало пути исследования. Вот смотрите, как скажем, в некоторых делах есть некая последовательность, да? Одно идет за другим. Нельзя вторгаться в середину и пытаться понять, что же там, без начала. Нельзя понять сразу же, что находится в конце, да? Когда, скажем, молодой человек, будучи ребенком, приходит в школу и приходит в первый класс, то программу 10 класса он знать не будет. То бишь в его голове рождается каша, рождается такая, знаете, разрозненность вообще. И он не будет понимать, зачем это, как это, как это. И чтобы он понял, нужно вот это время, вот это действие вот этих всех годов, чтобы он знал, чтобы для него 2×2 = 4, или какое-то другое уравнение, которое дается, скажем, в 6-7 классе. Вот так же в нашей жизни, в понятии вера. Сказал один мой мудрый человек, что для одного человека Бог открывает себя очень-очень много. И вот мы, да, смотрим в Библию, то видим учеников, да, или тот же апостол Павел, который был обращен в веру именно чудесным образом, да, по дороге в Дамаск, он узрел этот свет, да, который называется Спаситель, и для него было открыто очень много тайн. И он является создателем многих церквей, но не он сам, а Бог создавал. Есть ли другой человек, который, может быть, всю жизнь просидит в каком-нибудь таком, в деревушке, как это, да, и в таком маленьком приходе, как этот. Но это его путь. И, может быть, он никогда не будет видеть небеса ответственными здесь, как апостол Павел. Но это будет его путь познания Бога. И он, если его поставить в ситуацию с апостолом Павлом, может быть, там ничего не поймет. Причиной, которой он никогда не захочет быть с Богом. Потому что в его голове не будет той картины, не будет того представления Бога. И вот я вам что хочу объяснить. Что для каждого из нас есть начальный путь. Чтобы понимать Бога, надо сперва пережить вот эту встречу с Ним. Эта встреча переживается именно вот этим духовным моим миром. Потому что Бог говорит, что очень мало знать о том, в чем познание Бога. В способности мыслить, каков Бог, нет. А в способности пережить духовно. Видите, если вы читаете Библию, то вы знаете, как апостол Павел пишет каждое новое послание, и там он говорит об одной важной вещи. Смотрите, апостол Павел создает целый ряд церквей, будучи во время, когда церковь была гонима. И он является таким человеком, который Бог ему очень много всего дарует. Он дарует и возможность проявлять чудеса, и такое глубокое знание Бога. Но Павел пишет об одной такой вещи, которая вот просто поражает всех вот этих, знаете, пытающихся мозгами понять Бога. Он в каждом новом послании пишет о своей неспособности и о своей греховности. И в конце уже своих посланий, в последнем из своей книги, которую он обращен к Тимофею, он, будучи создателем много-много церквей, обладающий такими дарами, он вдруг пишет: «Я самый наигрешный человек. Я тот, кто самый недостойный». То бишь Павел определяет во всем этом, что можно сделать, да, что можно знать о Боге. Он определяет. Вот это там внутри, оно настолько чуждо Богу, но почему-то для Бога это не причина изгнать меня. И Павел говорит, что же есть начало познания Бога? Это вот здесь вот. Все остальное – это лишь следствие и пригождается только для внешних. Но для тебя, как и Павел там пишет, я самый наигрешный, но Бог спас меня. Вот это путь начала. Это путь, который называется познанием Бога. Мы еще поговорим сегодня об этом. Склонимся в молитве. Помолимся. Небесный Отец, во имя Твоего Сына, нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, мы в этой молитве приносим Тебе все те согрешения, которые есть на нашей жизни. Пусть сейчас на небе будет прощение каждому, кто жаждет его. Пусть смерть, которую претерпел Спаситель здесь на земле за грешников, она также будет и ради каждого из нас. Пусть в сердце рождается покаяние, пусть Твой призыв «Придите ко мне», он никогда не угаснет. И дай нам не забываться в том, что мы лишь гости здесь на земле, и что каждый из нас в малой или в большей части грешен. И Ты сказал, что нет праведного ни одного, все согрешили, лишены славы Божьей. Но слава приходит через прощение, которое Ты даруешь всем верующим в Господа Иисуса Христа. Прости нам наше согрешение и помилуй нас. Щедр и милостлив Господь, долготерпелив и многомилостлив. Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Как священник, и только на основании слов, заключенных в Писании, я могу сказать, что прощение, оно приходит к людям кающимся. И ведь недаром вот эти слова, да, которые я вам сейчас прочитал, да, там сказано, как далеко восток от запада, да, так велика милость. И она для нас может быть, да, где восток и где запад, и быть очень близко, потому что мы не знаем, где граница, или очень далеко. И если мы исповедуем перед Богом и просим Его быть помощником, то эта милость очень велика. Но если мы не имеем нужды, то восток и запад могут быть рядом, потому что границы может и не быть. Значит, милость, она может быть или очень маленькой, или вообще не быть. Я вот над этими словами думал, да? Как определить, где восток и где запад? Лишь направление. А насколько далеко, удаленно одно от другого, зависит от того, насколько я имею нужду в Боге. Или это очень далеко, и милость велика. Или это очень близко, и милости нет. По вашему раскаянию, по моему раскаянию, в моих грехах, если я призывал Бога в помощники, то всякий грех, он прощен и омыт кровью Спасителя. Помолимся. Святый Небесный Отец, спасибо за милость, которую Ты даровал нам через Твоего Сына. Спасибо, что Ты все еще держишь Свою Церковь здесь на земле. Ты все еще призываешь и долго терпишь, дабы, как сказано в Писании, чтобы никто не погиб, но все пришли к познанию истины. Истина в том, что Господь умер, дабы призвать Своих туда, на небеса, где откуда мы были изгнаны Своим грехом. Спасибо за милость Твою. Слава Тебе, Христос. Мы встанем и выслушаем текст из послания к римлянам святого апостола Павла, глава 11, стихи с 33 по 36. «О бездна богатства и премудрости и видения Божия! Как непостижимы судьба Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава вовеки». Из глубины сердец мы исповедуем нашу святую христианскую. Верую всемогущего, Творца неба и земли, и во Иисуса Христа, единородного Сына Божия, Господа нашего, зачатого от Духа Святого, рожденного от Девы Марии, страдавшего при Понтии Пилате, распятого, умершего и погребенного, сошедшего в ад, воскресшего из мертвых на третий день, вознесшегося на небеса, сидящего одесную всемогущего Отца, идет судить живых и мертвых. Верую в Духа Святого, в единую святую христианскую церковь, в общение святых, в отпущение грехов, плоти и жизнь вечную. Аминь. Встанем и услышим текст из Евангелия от Иоанна, глава 3, стихи с 1 по 15. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: „Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог“. Иисус сказал ему в ответ: „Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие“. Никодим говорит ему: „Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?“ Иисус отвечал: „Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа“. Никодим сказал ему в ответ: „Как это может быть?“ Иисус отвечал и сказал ему: „Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если я буду говорить о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыню, так должно вознестись вознесенному быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную“. Аминь. Помолимся. Небесный Отец, дай сейчас Духа Святого сюда, на это место, чтобы понимать эти слова, ту истину, которые заложены и в свое время написаны людьми, чтобы мы здесь спустя столько времени читали и понимали это. Благослови. Аминь. Можно сесть. Очень интересная ситуация. Никодим, как сказано здесь, это учитель Израилев, это учитель... Вообще, кто такие фарисеи, да? Во-первых, давайте мы разберемся, кто это такие, чтобы это было понятно. И почему вот это место, оно записано здесь. Фарисей, я вам скажу так, это фарисеи — это люди до буквы соблюдающие то, что написано в, помните, да, Пятикнижье Моисеевом. Это тогда было, и пророки, да, это тогда было как бы канон вот той вот иудейского народа, да, их веры, их представления о Боге. И представляете, вот в чем чудо вот этого дела? Представляете, человек всю свою жизнь, он знал от корки до корки. Еще одно хочу сказать. Фарисеи — это не как я, да? Я могу что-то знать, а могу чего-то не знать. При этом я могу себя называть священником. Вот у них их внешняя праведность и их соблюдение всего того, что написано в Ветхом Завете, оно доходило до совершенства. Помните, Иисус сказал: если ваша праведность не превзойдет праведности фарисеев, не войдете в Небесное Царство. Они так соблюдали все то, что там написано, что это для них это, вот эта планка, она была настолько высока, что даже люди, простые люди, видя их, они их почитали как за святых, как у нас сейчас, да, это делается. Но говорим не о том превосходстве фарисеев, а говорим, представляете, этот человек, который всю свою жизнь, а это начиналось еще с детства, этих людей готовили, то есть человек, отданный быть фарисеем, да, быть учителем, он настолько был воспитан в этом, что пойти к какому-то, которого там ходит и называет, то может. И вдруг этот человек, несмотря на все то, что, чему он был научен, идет к нему. Знаете, в чем чудо вот этого, вот того, что здесь происходит вот в этом рассказе? Этот человек понимает, видимо, что все, что я знаю из этого, что-то здесь не хватает. Вот все хорошо, но чего-то нет. Ну, представляете, фарисея, вот как я вам расписал, да, идущего кому-то там. Ведь тогда в Израиле, кроме Христа, были люди, там написано, вот, один исцелял, один столько людей увел, один столько увел. Помните, да, когда пришли и сказали, может быть, мы хотели-то Христа, но обвинить, что он как тот, вот, который, помните, там так, есть такой рассказ, что он привлек столько людей. Сказали, оставьте. Если дело не Божье, оно развалится. Но, вернемся к рассказу. Приходит Никодим ночью. Да, почему ночью? Во-первых, страх перед другими людьми. Потому что свою репутацию поставить под удар, это не каждому человеку дано. Уж поверьте. И упаси Боже, чтобы о нас стали думать хуже. И упаси Боже, чтобы о нас еще где-то там на стороне стали говорить что-то. И этот человек идет к нашему Господу и спрашивает, что сделать, чтобы спастись? Кстати, вопрос, который задает человек, который всю свою жизнь отдал служению. Это огромное свидетельство этому миру. Вот помните, в самом начале я сказал, да, как можно знать Бога? А этот человек ведь, они наизусть знали Пятикнижье Моисея, наизусть. И он приходит к Спасителю и говорит, а что мне делать, чтобы спасти? То бишь, вот здесь в этом рассказе есть признание того, что очень мало и недостаточно просто головой быть умным по отношению к тому, что я знаю о Боге. Спаситель говорит о такой вещи очень непонятной. Он говорит, родиться свыше. И для Никодима, да, первый вопрос. Ну, каким образом? Никодим делает упор на слово «родиться». Да? Иисус говорит, родиться свыше, а Никодим понимает, как родиться естественно, да? Как рождаются, да, дети в этот мир. Потому что он говорит, что, я должен опять войти в утробу матери и быть снова рожденным? То бишь, для Никодима есть еще одна проблема. Ну, ладно, пришел. Набрался смелости, спросил. Но еще ведь есть другая сторона всего этого. Смотрите. Человек не понимает, о чем говорится. Когда Иисус говорит, надо родиться свыше, человек начинает воспринимать, как снова родиться. И очень часто в нашем мире мы понимаем то, что написано в Библии, вот как буквально, да, вот как Никодим. Ну, учитель, ну, столько знает. Но он, для него закрыто, что значит родиться свыше. Он сразу переводит этот смысл сюда, в этот мир. Как снова родиться? Как я, будучи стар, могу снова войти в утробу матери? А Иисус говорит о другом, Он говорит совсем о другом. Он говорит, родиться свыше, значит что? Надо должно внутри что-то переродиться. Никодим еще делает одно, смотрите, еще одно. Вот сам во втором стихе. Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Смотрите, все, вот весь рассказ показывает одну картину. Иисус говорит о духовном, люди воспринимают буквально. Иисус говорит о небесном, люди воспринимают как часть этого мира. Иисус говорит, надо родиться свыше, люди задают вопрос, как снова родиться? Иисус говорит, что чудеса творятся, да, лишь для чего? То Никодим делает упор, мы признаем тебя, потому что ты можешь такие чудеса делать. И то бишь, вот эта картина показывает, что Христос и люди, которые всегда находятся где-то рядышком, и даже в настоящее время, это две разные вещи. Мы противоположны Христу. Абсолютно. И вот почему Иисус говорит родиться свыше? Вот теперь я попытаюсь объяснить.